Глава 7. Как только мистер Саван де Саркофаг выпалил эти слова, он содрал со стены сарая огромный лоскут, и тот затрепетал в его руках. Тигриный глаз. Еще один лоскут старой афиши и... Львиный зев. Мальчики услышали принесенное ветром африканское рычание. Они заморгали. Побежали, раздирали ногтями, терзали руками, гробастали лоскуты и рулоны звериной плоти, клыков, сверлящих глаз, израненных шкур, окровавленных когтей, хвостов, скачков, прыжков и воплей. Вся стена сарая — замершее древнее шествие. Рвали на части, и с каждым рывком отслаивался то коготь, то язык, то хищный кошачий глаз. Внизу слоями лежали кошмары джунглей, задушевные встречи с белыми медведями, перепуганные зебры, жующие львиные прайды, нападающие носороги, гориллы, раскачиваясь, цеплялись за край ночи, перепрыгивали в рассвет. Тысячи животных бродили, порываясь выйти на волю. Когда кулаки, руки и пальцы мальчишек высвободились, они, посвистывая на осеннем ветру, побежали по траве. Саван де Саркофаг повалил старый забор и смастерил из жердей грубую крестовину для змея, закрепил проволокой, затем встал, принимая подношение, бумагу для змея, которую мальчишки несли пригоршнями. Все это он прижигал к раме, высекая искры кресалом костлявых пальцев. «Эй!» — кричали в восторге мальчишки. «Смотрите!» Такого они в жизни не видывали и помыслить не могли, что такие люди, как Саван де Саркофаг, способны одним щипком стиснуть, сдавить пальцами и сочетать глаз с зубом, зуб с пастью, пасть с рысьим хвостом. Все чудесно сливалось воедино, складывалось в безумную головоломку из джунглей и зоопарков. Рвалось на волю и заточалось, приклеивалось и привязывалось, росло, ширилось, обретало цвет, звук и очертания в лучах восходящей луны. Вот людоедский глазище, вот голодная пасть, вот шальной шимпанзе, чокнутый мандрил, орущая птица мясник. Мальчишки подбегали, поднося последние ужасы, завершающие постройку змея. Древняя плоть разложена и приварена синим пламенем дымящихся костяных пальцев. Мистер Саван де Саркофаг напоследок раскурил сигару огоньком из большого пальца и усмехнулся. И отблеск его усмешки высветил то, что изображал змей — погибель. Свирепое зверье, чей неистовый рев заглушал ветер и рвал на части сердца. Он остался доволен, мальчики тоже. Ведь змей напоминал... — Это же, — изумленно сказал Том, — птеродактиль. — Что?
— Птеродактиль — древняя летучая рептилия. Исчезла миллиард лет тому назад. И больше от нее ни слуху, ни духу, — ответил мистер Саван де Саркофаг. — Молодец, мальчик. Кажется птеродактилем, таковым и является. Улетим на нем в преисподнюю или на край земли, либо в какое-нибудь другое местечко с таким же милым названием. А теперь быстро. Веревку мне, бечевку, шпагат. Стащить и доставить.
Они смотали старую ненужную бельевую веревку, натянутую между сараем и заброшенной фермой, и вручили Саван де Саркофагу 90 с лишним футов бичевы, которую тот протащил через сжатый кулак, да так, что от нее повалил несусветный дым. Он привязал ее к середине огромного змея, который бился, как морской дьявол, заблудившийся и выброшенный на высокий берег. Уложенный на траву, змей трепыхался от порывов ветра. Саван де Саркофаг сделал шаг назад, дернул, и, о чудо, змей взлетел. И завис невысоко на конце бельевой веревки, на бесцеремонном ветру, метался то в одну сторону, то в другую, резко восставал на дыбы, бросая всем вызов стеной из глаз, крепких зубов и ураганом воплей.
«Он не поднимается, не полетит по прямой! Хвост! Нам нужен хвост!»
И, как по наитию, Том поднырнул под змея, ухватил его снизу и повис. Змей пришел в устойчивое состояние и стал подниматься.
«Молодец!» — воскликнул черный человек. «Браво, юноша! Умница! Да будешь ты хвостом! Нужно еще, еще!»
И пока змей полз по восходящему течению воздушной реки, каждый из мальчиков, поддавшись порыву, подстегнутый его находчивостью, цеплялся за хвост. Генри Хэнк, облаченный ведьмаком, схватил Тома за лодыжки, и теперь змей обзавелся великолепным хвостом из двух мальчиков. И Ральф Бенгстрем, обернутый в пелены мумии, путаясь в бинтах, стиснутой погребальной плащаницей, несуразно ковыляя, подпрыгнул и ухватился за ноги Генри Хэнка. И вот уже трое мальчиков висели вместо хвоста.
«Эй, подождите меня!» — закричал попрошайка, под грязными лохмотьями которого на самом деле скрывался Фред Фрейер.
Он подскочил и схватился. Змей поднимался. Хвост из четырех мальчиков кричал, требуя пополнения. И они его получили. Когда мальчик, выреженный пещерным человеком, рванулся и ухватился за ноги, а его примеру последовал мальчик под маской смерти с небезопасной косой в придачу.
«Полегче там, с косой!»
Коса упала в траву и осталась лежать, словно оброненная улыбка. А двое мальчиков повисли на недомытых ногах своих товарищей. Змей взлетал все выше и выше, и к нему прицепился мальчик, потом еще один и еще. Восемь мальчишек с гиканьем и улюлюканьем повисли внушительным хлыстом. Последними за хвост ухватились призрак, а на самом деле Джордж Смит, и Уолли Бэбб, который от избытка чувств превратился в горгулью, что свалилось с крыши собора. Мальчики визжали от восторга. Змей просил в воздухе, а потом взлетел.
«Эге-гей!»
прошушукал змей на разные звериные лады.
«Бэнк!»
— бренькнула на ветру струна воздушного змея. «Цыц!» — цыкнул-шикнул змей всем своим туловом. И ветер занес их высоко-высоко к звездам. А Савен-де-саркофаг остался внизу, благоговейно глазея на свое сооружение, на своего змея, на своих мальчишек.
«Постойте!» — закричал он.
«Не стойте! Догоняйте!» — завопили мальчишки.
Савен-де-саркофаг разбежался по траве, подхватив косу. Его плащ затрепыхался, надуваясь воздухом, расправляя полы крылья, и он без особых усилий оторвался от земли и воспарил.